Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 13 и 14, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле». Евангелие от Марка, главы 13 и 14. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 13. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: „Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!“ И Иисус сказал ему в ответ: „Видишь сии великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне“. И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей: „Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?“ Отвечая им, Иисус начал говорить: „Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилищах и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства пред ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. Предаст же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. А кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь». Вот я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих, и соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте.
Thank you.
Глава 14. Через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим». И роптали на нее. Но Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». И посылает 2 из учеников своих и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую, там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12, и когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» И другой: «Не я ли?» Он же сказал им в ответ: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: «Сие есть кровь моя нового завета, за многие изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресенье же моем я предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели 2 раза пропоет петух, 3 раза отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». то же и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете. Кончено, пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно». И придя, тотчас подошел к нему и говорит: «Равви, равви», и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся Писания». Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже до внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой нерукотворенный“». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. и некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лице, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином». Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь», и вышел вон на передний двор, и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: «Этот из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня», и начал плакать.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинений святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. Один человек имел двух сыновей. Старший сын почитал отца и был ему верен и послушен, а младший сын, потребовав свою долю наследства, оставил отца и брата и стал прожигать свое достояние, предавшись азартным играм, пока, наконец, обнищавший и бездомный не нанялся в свинари к некоему человеку, служа которому он одумался, устыдился себя, раскаялся и вернулся к отцу, умоляя простить и принять его как последнего своего слугу. Отец обнял его, простил и принял его не как слугу, а как заблудшего, но раскаявшегося сына. Два сына в этой притче представляют два типа детей: детей, пребывающих в послушании у своих родителей, и детей, жаждущих свободы. А родитель есть родитель, и если дети его огорчат, но покаются и обратятся к нему, он быстро все забывает и принимает их снова в объятия свои. Так и Бог поступает с теми, кто по гордости своей или по многознанию отвращается от него, но, познав беды и страдания, снова преклоняется к Богу, хвалит, славит Его и молится Ему. И еще один человек, у которого было два сына. Однажды сказал он первому сыну: «Сын, иди поработай сегодня в винограднике моем». А сын, отвечая ему, сказал: «Не пойду». Но потом раскаялся и пошел в виноградник. Сказал отец и другому сыну то же самое. Сын отвечал ему: «Пойду, господин», но не пошел. Кто из этих двух исполнил волю отца? Конечно, первый. Это два типа людей, которых мы и сегодня видим среди нас. Одни сразу отказываются, но быстро раскаиваются и исполняют волю старших своих. Другие быстро соглашаются, но, к сожалению, также быстро передумывают и лгут себе и другим. На исторической мессианской прямой человечества это язычники и евреи. Первые поначалу отвергли единого Бога, но после покаялись и пришли ко Христу раньше, чем евреи. Вторые же обещали служить единому Богу, но отреклись от Него и распяли Сына Божия. В притче о богаче и Лазаре представлены два типа людей. Тип богача-плотоугодника и смиренного нищего. Первый присосался к плодам и сокам земли, как червь к желудку коровы, не давая другому червю ни глотнуть, ни лизнуть. Другой беспомощно, но с надеждой на Бога, терпеливо шел к концу своей жизни и своих страданий, чтобы в том другом бессмертном мире ликовать в славе и видеть богача, терзающегося во мраке и мучениях. Разве ты, Феодул, не видел в своем окружении таких людей? Некий человек, хозяин дома, пошел рано поутру на рынок, нанял людей и послал их в свой виноградник. Потом вышел в 9 часов, третий час по-восточному, увидел других и послал их на ту же работу. Так он сделал и в полдень, 6 час по-восточному, и в 3 часа пополудни, 9 час по-восточному, и, наконец, за час до захода солнца, 11 час по-восточному. Когда вечером распорядился хозяин дома, всем заплатили одинаково. И возмутились работавшие с раннего утра, почему им не дали больше, чем тем, что пришли позже и меньше трудились в винограднике. Зависть. Так бывает и сегодня между людьми. Но притча эта имеет и таинственный смысл. Всем Бог подарит вечную жизнь в Царстве Небесном, как тем, кто волей Его исполнял с детства, так и тем, кто начал искренне служить Богу только в зрелом возрасте, а также тем, кто лишь в старости вступил на верный путь, и, наконец, тем, кто перед самой смертью покаялся и к Богу обратился. Не сказал ли Господь покаявшемуся в последнее мгновение разбойнику: «Ныне же будешь со мною в раю»? Некий человек, царь, устроил брачный пир сыну своему и послал слуг своих собрать приглашенных. Но все приглашенные нашли повод, чтобы отказаться и не прийти. Один сказал: «Я купил землю и должен пойти посмотреть ее». Второй сказал: «Я купил 5 пар валов и иду испытать их». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». Рассердился тот царь и послал слуг на распутье, чтобы они привели на трапезу нищих и убогих, и калек, и слепых, и сказал: «Много званых, а мало избранных». И сейчас, Феодул, многие уклоняются от духовной трапезы Христовой, потому что им милее земля, скот или жена, нежели пиршество для их души. В притче о 10 девах, из них 5 были мудрыми, а 5 юродивыми, то есть неразумными, 2 типа набожных людей. Мудрые — это соблюдающие весь закон Христов, почему им и дается Дух Святый, и Он освящает их души. Юродивые — это те, кто соблюдает, скажем, чистоту души, но не имеет милосердия, доброты и других добродетелей, из-за чего Дух Святый в них не вселяется. В притче о талантах говорится о 3 типах людей, одаренных в разной степени. Одним Творец дал взаймы 5 талантов, другим 2, а третьим 1. Первые прилагают большой труд, и им удается удвоить таланты в себе. Так же и вторые. Третьи же, злобясь на Творца своего за то, что Он их меньше одарил, закапывают свой талант в землю, тело своего, и, немало не трудясь, над душой своей живут одной только плотской жизнью. Пока не придет господин взаимодавец и не потребует свое, причем потребует больше с тех, кому больше дал, а меньше с тех, кому дал меньше, тогда бывает суд. Награда и похвала первым и вторым, и осуждение третьим. Эта притча особенно поучительна для нашего времени, в котором преобладают трети. Они не только закапывают свой талант в землю, изрыгая хулу на Творца своего, но и притесняют более талантливых, чтобы и они позакапывали свои таланты и уподоблялись им в духовной нерадивости и включались во всеобщее карканье против Бога. Притча о злых виноградарях относится в основном к евреям, которые избили, забросали камнями или убили Божиих пророков и слуг его, посланных принять урожай от них, как от Божия виноградника, Божия рука насаждения. После всех убили и Сына Божия, Мессию, за что они были Богом жестоко наказаны, а виноградник был передан христианам. Притча эта обличает также всякого расхристанного христианина, то есть небрежного христианина, который не приносит Богу никакого урожая с души своей, но отвергает и ни во что не ставит пророков, апостолов, отцов и учителей церкви, а в конце концов отрицается и Сына Божия, своего Спасителя, за что бывает от Бога сам проклят и отвергнут. Да не будет этого с нами, сербами, брат Феодул. Но поскольку крещенные народы христианского Запада уклонились во всякие ереси и почти совсем отвергли Христа, то будет отнят у них виноградник Господень, то есть Церковь Божия, и будет отдан язычникам Востока, Индии прежде всего, как был некогда отнят у евреев и отдан язычникам, как совестливым виноградарям. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава третья. О пользе, происходящей от доброго общения. Братские отношения. Геранда, я тревожусь, когда вы говорите, что нам предстоят нелегкие годы. Будьте между собой дружны и согласны. Будьте духовно подготовлены и отважны. Будьте единым телом и ничего не бойтесь. Помогает и Бог. Возделайте духовную любовь. Имейте ее такой, какую питает мать к своему ребенку. Пусть отношения между вами будут братскими, пусть живет среди вас и жертвенность, а трудные дни мы потихонечку переживем. Мы, монахи, понятно, уходим из мира и оставляем знакомых, родных ради того, чтобы войти в великую семью Адама и Бога. Но миряне должны поддерживать отношения с живущими духовно родственниками и знакомыми для того, чтобы помогать друг другу. Если христианин, подвязающийся среди мира, поддерживает связь с людьми духовными, то ему есть на кого опереться. Как бы духовно ты ни жил, добрый круг общения, особенно в наше время, необходим. Связь с людьми духовными очень, даже больше, чем духовное чтение, помогает христианину, потому что эта радость духовного союза пробуждает в нем сильное рвение к духовным подвигам. Хорошо также, если и на работе, на службе духовные люди знакомы друг с другом для того, чтобы они могли друг другу помогать. Например, среди сотрудников может возникнуть какая-то проблема и понадобится взаимная поддержка. Если люди духовные не знают друг друга, то они могут и не решиться заговорить между собой. Геранда, допустим, кто-то однажды отказался помочь нам в чем-то, и теперь мы не решаемся снова попросить его о помощи. Правильно ли это? Нет-нет. Может быть, раньше он не имел возможности помочь? Все равно, что ты просишь у меня крестик, и я тебе его даю. Другой раз ты попросишь, а у меня нет, и понятно, что я тебе его не даю. Потом я покупаю крестики, чтобы было что раздавать, и ты подходишь и не просишь, тогда как я жду случая, чтобы их раздать. Сегодня люди живут в одной многоэтажке и не знакомы между собой. А раньше существовало соседство, помогавшее людям узнать друг друга, и при нужде один другого поддерживал. Ехал, например, кто-то куда-то на телеге, встречал по дороге знакомого, спрашивал, откуда идешь, куда путь держишь, туда же и я иду, садись, вместе поедем. Или если человек хотел куда-то ехать на лошади, шел к хозяину и спрашивал его, собираешься куда? Если можешь обождать, я через 3 часа еду на лошади и могу взять тебя с собой. Или говорил, завтра еду туда-то. Приходи, переночуешь у нас, чтобы по рану вместе выехать. Люди думали о ближнем, и когда могли в чем-то помочь, не уклонялись от этого. У людей был добрый интерес, и спрашивали они на всякий случай, чтобы выручить. Даже и по другим деревням имели хороших знакомых. Геронда, какая польза от того, что люди духовно связаны между собой? В наши дни... Если даже духовные люди и не хотят быть связанными между собой, их принудит к этой связанности дьявол. Сегодня дьявол многой своей злобой делает людям величайшее благо. Если, к примеру, верующий отец хочет найти для своих детей домашнего учителя, то он вынужден будет найти учителя хорошего и верующего, потому что он собирается ввести его в свой дом. С другой стороны, верующий учитель, не получивший еще места и желающий давать детям частные уроки, будет искать хорошую семью, чтобы чувствовать себя в безопасности. Или какой-то мастер, живущий духовной жизнью, будь то маляр или электрик, станет искать работу в хорошей семье, чтобы чувствовать себя легко, потому что в доме мирском он наживет себе неприятности. Хозяин-христианин тоже будет искать для работы у себя в доме хорошего мастера и верующего человека. Как один, так и другой будут искать человека духовного, с которым можно сотрудничать. И так, потихонечку, духовные люди всех ремесел и всех наук познакомятся между собой. В конечном итоге, дьявол, не желая того, делает своей злобой добро, отделяет овец от козлищ. Овцы отделятся от козлищ и станут жить единым стадом и с единым пастырем. Раньше в деревнях крестьяне давали овец и коз пастуху, кто 5, кто 10, и овцы паслись с козами вместе, потому что козы в то время были разумны и не бодали овец своими рогами. Сейчас козлища ожесточились и больно бодают овец Христовых. Овцы ждут доброго пастуха и хотят себе стада, состоящее из одних лишь овец. Ибо то, во что превратился мир, годится лишь для живущих во грехе. Поэтому люди разделяются, и овцы и козлища будут сами по себе. Желающие жить духовной жизнью постепенно не смогут жить в этом мире. Они постараются найти подобных себе людей Божиих, найти духовника и еще больше удалиться от греха. Вот это-то добро и делает сейчас дьявол, сам того не желая. И сейчас не только в городах, но и в деревнях видишь, что одни спешат в развлекательные центры и живут безразлично, другие же спешат на бдение, на молебны, на духовные собрания, и эти люди спаяны между собой. Очень сильные братские отношения рождаются в тяжелые годы. На войне мы, солдаты одного полубатальона, 2 года прожили вместе и были спаяны между собой больше, чем братья, потому что трудности и опасности мы переживали вместе. Мы были настолько спаяны, что звали друг друга брат. Мирские были люди, с мирским образом мыслей, ни Евангелия не читали, ни духовных книг. А тем не менее один с другим не хотел расставаться. У людей было обычное мирское, в хорошем смысле этого слова, образование, но они имели то, что всего выше — любовь, братство. Недавно скончался один из наших сослуживцев, и остальные однополчане приехали на его похороны со всех концов страны. И сюда несколько дней назад приехал повидаться со мной один мой однополчанин. Как же он меня стиснул в своих объятиях, я не мог из них вырваться. Сейчас мы воюем с дьяволом. Поэтому постарайтесь еще больше сродниться друг с другом, еще больше стать друг другу братьями. Так все вместе мы будем идти по избранному нами пути, вместе подниматься по крутой тропе на сладкую Голгофу. О духовном родстве. Геронда, вчера вы сказали нам, что ощущали всех людей, с которыми встречались в прошедшие дни, своими братьями. Что такое духовное родство? Со всеми людьми мы братья по плоти. Все мы братья, и все мы рабы Бога. Мы же верующие, кроме того, и по благодати дети Божии, искупленные божественную кровью нашего Христа. В жизни духовной мы плотски являемся родственниками по Адаму и духовно родственниками по Христу. Люди, живущие духовно, ощущают между собой это духовное родство. Они думают об одном, они стремятся к одному, они преследуют единую цель. А если бы, к примеру, у тебя была сестра по плоти, жившая, как ей заблагорассудится, по-мирски, то никакого духовного родства с ней ты бы не ощущала. А может ли распасться духовное родство? Когда один из людей прекращает жить духовно, то и его родство с другим духовно живущим прекращается. Не другой духовно живущий удаляется, а прекративший духовно жить отделяет себя от него. Так же, как насколько живет человек по Богу, настолько он к Богу и приближается. Насколько удаляется он от жизни по Богу, настолько дальше от него уходит. И как божественная благодать является силой, действующей на расстоянии и передаваемой людям, так и лукавая энергия дьявола есть действующая на расстоянии и передаваемая сила. Если, к примеру, две души находятся в состоянии духовном, и одна из них думает о другой, то между ними есть духовное соединение, и одна душа передает божественную силу другой. Также и две души, живущие греховно и имеющие между собой некое общение, одна из них на расстоянии принимает от другой бесовское воздействие. От одной идет телеграмма к другой. Геронда, а когда один из двух людей, имевших между собой такую бесовскую связь, изменяется в добрую сторону, то помогает ли это другому? Да, он не получает ответа, потому что тот, кто изменился к лучшему, как бы не поднимает трубку своего духовного телефона. Обрывается линия, и связи уже нет. Таким образом, есть вероятность, что человек, оставшийся без ответа, задумается. Если он захочет, это может ему помочь. Когда мы обращаемся с человеком, имеющим страсти, и эти страсти не имеют на нас вредного влияния, то значит ли это, что мы влияем на его характер? если мы имеем духовное состояние, святость, то мы оказываем на него большое влияние, поскольку тогда на него влияет благодать Божия, и таким образом наш ближний получает пользу. Когда мы от любви терпим нашего брата, то он это понимает. Так же и злоба. Если она в нас есть, то он ее тоже понимает, даже если она не проявляется внешне. Что душа имеет, то она и передает другой душе. Страсть передает страсть, раздражение передает раздражение, гнев передает гнев. Благодатный же дар облагодатствованной души передаст ближнему благодатный дар.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле».
Героизм и эгоизм. Не верь теориям и разговорам о законе эгоизма. Его не существует. Господь правит миром, а люди — род Божий. Человек, прыгнувший в поток, чтобы спасти тонущего, в один миг уничтожает все эти теории и пресекает такие разговоры. Природа отражения человека. Теория о себялюбии не может быть оправдана природой. Люди слишком легко обвиняют других в собственном зле. Природа нейтральна к людям. В согласии с человеческим характером она настраивает свой характер. Пока Адам был послушен Богу, и природа была послушна Адаму. Когда он восстал против Бога, природа взбунтовалась против Адама. Как какое-либо желание, мысль или страсть действуют на все тело человека, так и его характер, настроение, вера и нравственность воздействуют на природу. Человеческая злоба может наполнить природу злобой, а милость — милостью. На Балканах по сей день народ сохранил веру в то, что дождь, засуха, град, урожайные и голодные времена, здоровье и болезни зависят от нравственной чистоты народа. К святым людям природа всегда милостива, к нечистым и злонамеренным беспощадна. Природа — отражение человека. Каков человек, таким она его показывает. Природе не свойствен эгоизм, но люди эгоистичны, и потому они видят свое обезображенное отражение в зеркале природы и приписывают собственное уродство зеркалу. Но разве зеркало виновно в уродстве лица, которое оно лишь правдиво отражает.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.